Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это Ксения Борисовна Позднякова, преподаватель Уральского федерального университета, лингвист-переводчик. Здравствуйте, Ксения.
Здравствуйте,
рада
видеть.
Ага.
Сложное время, да,
очень сложное наше такое время, непростое, да, очень долго ждали мы встречи, тем более, что, вот знаешь, речь-то шла у нас о том, что посмотреть вот этот роман Достоевского Федора Михайловича «Бесы», проанализировать его, тем более у нас вот такая рубрика «Страницы русской классики», глазами дилетанта, и она уже представлялась, представляли мы в этой рубрике некоторые произведения, и сейчас вот такое вот непростое произведение Федора Михайловича Достоевского «Бесы». Я думаю, что вот этот роман, эта тема, она актуальна во все времена. Как вот ты считаешь?
Да. Да? Ну, мы долго так готовились.
Да, долго готовились.
Все никак не могли, все как-то, мы так боялись прикоснуться к этому произведению.
Ну, потому что непростое и достаточно такое объемное, сложное.
Сложное, сильное.
Да, да.
Даже, вы знаете, пугающее своей обнажающей пороки правдой и вот идеей предупреждения, что ли, что остановитесь, если вот вы не поймете, я имею в виду вы, люди.
Мне кажется, что такой сигнал. Нас предупреждают все время, да.
Сирена, как вот, может быть, перед войной мы уже слышим летящие самолеты, и вот сейчас начнут бомбить. И вот такое ощущение какое-то, когда ты соприкасаешься с этим произведением.
Обнажённой такой правдой такой.
Да. Ну, и что? Она вот страшна этим, собственно.
Ну, давай будем без
предисловий. Будем пробовать, да, Мы не претендуем на литературоведческий анализ. Мы выступаем вот именно как читатели, как люди, которые любят русскую литературу, русскую культуру и признают за нашей литературой, которая глубоко национальна, то, что эта литература еще и глубока по своей мысли, по своей философской мысли. И поскольку она очень национальна, с одной стороны, а с другой стороны, вот столь глубока и мудра,
и эмоционально,
то мы можем учиться. Да. То есть нам, собственно, все дано, вот бери и читай.
Анализируй, да? читай да.
Думай, все, что хотел сказать тебе Достоевский, вот он написал. Не случайно ведь роман «Бесы» во многом называют романом предупреждения. Это, я даже считаю, что это своего рода такая вот выстраданная история самого Достоевского, потому что еще в 40-х годах сам Федор Михайлович Достоевский был оппозиционером в отношении к существующему строю. И даже был замешан вот в этой революционной пропаганде. Это общеизвестный факт, и мы тут с вами ничего нового не откроем. Но после того, как Федор Михайлович Достоевский вернулся с каторги, в его мировоззрении, в его миросозерцании, мироощущении, называйте это как хотите, происходит очень резкий поворот. И одним из знаков, что ли, этого поворота становится как раз роман «Бесы». И вот как я люблю начинать анализ, да, ну, опять-таки, слово «анализ», наверное, не очень подойдет, осмысление произведения. Вот те вопросы, которые я себе задаю в этом невидимом диалоге моего и писателя. Вот что он хотел мне сказать? Я люблю начинать с названия. Название ведь очень символично и в то же время очень прямое.
Прямое.
В нем нет никакого подтекста.
Вот он назвал, так сказать, этих людей бесами.
Как ставится диагноз болезни, так и роман, собственно, своим названием фиксирует, о чем он будет. И вот когда задаешься вопросом, почему бесы, вообще почему такое вот название у этого произведения, начинаешь думать. И получается ведь, что бесы — это то, что нас, ну или кто, да, как вот смотря воспринимать, это то, что нас окружает в течение всей нашей жизни. Вот это идет невидимое, а порой ведь и видимое, просто скрывающееся под личиной небесовской. То есть красивая обертка, а как раз в ней находится вот этот страшный отравляющий яд.
Как говорили святые, невидимая брань у нас все время
да,
идет.
Да, и мы атакуемы. Это может быть мелкая атака, скажем так, и тогда это мелкий бес. Угу. Ну, как в сказке у Пушкина об Пейре, его работнике Балде, да? А может и быть более сильный, более опасный враг, которого ты так сразу и не обнаружишь, потому что по своей природе человек слаб. И его вот это вот... какая-то совершенно непонятная вера в то, что он все знает, все понимает, он властитель над всем, она порой заставляет его впадать в прелесть и не видеть то, что происходит. Ну вот несколько таких штрихов, да, вот начинаешь размышлять, бесы, а кто же они, а что это, и что это за враг, с которым тебе предстоит иметь дело. Ну, в общем, ты понимаешь, что это что-то нехорошее, да, а что это?
Вот размышляя
над этим, вот я решила святых отцов, потому что ну, они просто лучше разбираются в этом вопросе, и считаю, что мы можем к ним... обращаться за советом. Вот несколько цитат. «Наша душа постоянно окружена бесами, которые постоянно нас искушают, смущают и влекут к гибели. И если мы, обычные люди, не достигнем такого состояния отчетливости внутреннего зрения, чтобы нам стала видима окружающая нас темная стихия потусторонняя, то это значит только, что нет достаточной тонкости и остроты духовного нашего зрения». Это протоиерей Валентин Свинцицкий. Еще одна цитата. «Бесы могут нам внушать мысли, но не могут знать, приняли ли мы их или нет. Поэтому они делают так, внушают нам мысль и смотрят на лицо, желая по его выражению узнать, а как отнеслись мы к этим мыслям». Это Варсанов и Оптинский. Ну и, наконец, Иоанн Лествичник. «Не удивляйся тому, что бесы тайным образом влагают нам часто и добрые помышления, а потом противоречат им другими помыслами». Вот все это в совокупности, собственно, позволяет понять и почему такое название. С одной стороны, есть красивая картинка, и там есть очень привлекательные герои, но с другой стороны, когда... отдельно взятые части складываются в одну большую картину, мы получаем кровь, ужас и в конечном итоге не только гибель конкретного человека в физическом смысле, гибель души человека и гибель большого общества, а значит и страны в целом. И получается, что вот эта бесовщина, которая может охватить народ и страну, она опасна в любой период. Мы беззащитны перед ней. Вот если мы берем себя как человека, мы беззащитны. Единственное, что нам помогает, и, кстати, об этом напрямую говорит сам Достоевский, это Бог. Я процитирую идею как раз Достоевского, ну, точнее, передам, да, ее, к какому выводу приходит сам Достоевский. В центре романа находится же убийство студента Шатова. И прообразом выступает историческое событие. Это убийство Иванова в 1869 году революционным кружком «Народная расправа» под руководством Нечаева, небезызвестного. С Шатовым расправляется пятерка Петра Верховенского. И получается, что вот прообразом этого Иванова в романе как раз и выступает студент Шатов, а за образом Петра Верховенского, фигуры чрезвычайно опасной, такой зловещей, скрывается сам Нечаев. Фигура колоритная, но страшная вот в той своей жестокости, в той своей ненависти, в той своей раздираемости бесами, вот, которую мы как раз и в романе можем наблюдать. Но вернусь к выводу, к которому приходит Достоевский. Шатов, он ведь носитель идеи, он носитель определенной идеологии. Сам Достоевский определяет характер Шатова так. Это было одно из тех идеальных русских существ, которых вдруг поразит какая-нибудь сильная идея и тут же разом точно придавит их собою, иногда даже навеки. То есть Шатов вообще симпатичный персонаж, увлекающийся, но он увлечен идеологией. И так вот вывод, который делает Достоевский. Шатов видит в России, точнее цель России, некую мессианскую роль. Вот такова наша цель как государство. Он верит, что будет второе пришествие Спасителя, и произойдет оно именно в России. И, конечно же, мировоззрение Шатова нельзя отождествлять с мировоззрением славянофилов. Но это некая все равно идеология. А Достоевский полагает, что если только ты становишься выше Бога, то есть появляется, даже не ты сам, да, а вот ты сам как носитель идеологического течения, то есть ты становишься выше Бога как идеологическое течение, да, то сразу же начинается бесовство. Вот это его истоки. Как только выше Бога, как только ты попрал...
Как человек позиционировать себя начинает выше Бога,
да.
Он превосходит Бога,
да.
Вот, и он сразу это вокруг начинается завихрение.
Да-да-да, сразу же вот эти пляски бесовские начинаются, он вовлечен в этот хоровод, и они его крутят, вертят, его душа уже в опасности. Это очень такой, ну, повтор, к сожалению, будет, опасный путь. Скользкий и опасный. Вот как раз Шатов вот эту вот идею олицетворяет. И именно это мы в романе и видим. Начинается вот это бесовство.
Пляски.
Да, вот эти пляски. И бесовство это чрезвычайно опасное. И вот хотим мы с вами или не хотим, когда начинаешь читать роман «Бес», погружаешься с каждой страницы вот в это бесовство, по-настоящему становится страшно, потому что волей-неволей проводятся параллели с тем, что происходило в начале 20 века, в середине, в конце 80-х годов, на рубеже веков, вот в начале 21-го уже века. Современниками этого периода мы как раз с вами являемся. Мы тоже вовлечены в эти пляски.
И мы вовлечены, хотим мы того, не хотим. А оно идет и продолжается.
И продолжается.
Да? Смотрите-ка, это был 19 век.
Потом 20.
Потом 20 век. Оно усиливается.
А сейчас уже 21-й, и только
век,
усиливается.
И только усиливается в разных, так сказать, направлениях, в разных ипостасях.
Да,
вот
да.
Вот это вот все усиливается. Сейчас даже интернет становится бесом.
Бесы. Это все бесы. То есть вот очень точное и емкое название. Не нужно искать никаких других наименований. Очень точное определение – бесы. Как только мы начинаем считать, что
мы выше Бога.
Над Богом мы – идеология, течение, направление, наши взгляды, наши мнения, убеждения и так далее, начинается бесовство. То есть диагноз поставлен. В романе таким главным бесом является Петр Верховенский. Напомню вам, вот он стал прообразом Нечаева.
Это сын
Степана.
Степана.
Да, Петр Степанович, Степан Трофимовича Верховенского.
Степан Трофимович.
Да, Степан Трофимович олицетворяет собой либеральные идеи. Он всю жизнь смотрит, фигура колоритная, очень привлекательная, но слабая.
Слабенький.
Слабая, нежизнеспособная. Это тоже важно очень. Ведь не случайно такими характеристиками награждает Достоевский своего героя. Но человек чрезвычайно образованный. Вот тоже опасность, да? Образование...
Оказывается,
с минусом.
Не всегда приносит что-то хорошее, доброе.
Даже, знаете, я бы здесь сказала, не в том плане, что вот оно приносит что-то плохое, а в том плане, что человек может возгордиться. И вот, вот это вот почему я говорю, что очень такая, вот как ты по тонкому льду идешь, неверный шаг, и ты проваливаешься. То есть образование, да, оно тебе дает знания. Оно дает тебе возможность, вот я твердо в этом убеждена, учитывая семантику слова образования, приблизиться к образу и подобию Божьему, потому что образ в основе, то есть
образ,
что я леплю-то
образ,
при
да.
помощи образования, что я из себя делаю, я и мои учителя.
Можно из этого образования бразину сделать
да,
просто.
Да.
Бесовщину.
и возгордиться. Я, посмотрите, какой умный, как я много знаю, я много читаю, я знаю языки, и значит, я над уже. Что мне там законы природы? Что мне там священное писание?
Что мне там законы Божьи, да?
Да. И обратите внимание, фамилия Петр Верховенский, Степан Верховенский. Тоже же не случайно говорящая фамилия. Он выше, он царь, он властелин, он все знает.
Да. И у Достоевского есть такое буквально по фамилии, как бы характеризовать.
Да, образ, да, 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 да.
И
да.
Смердяков тот же.
Да, ну, конечно,
в другом
да,
романе,
да,
братья
да, да, совершенно верно, согласна, абсолютно. То есть нам вот чем уникален, что ли, в этом смысле Достоевский, очень сложные вещи, чрезвычайно сложные, они в довольно простую форму зачастую облекаются, и можно это понять. Вот, пожалуйста, фамилия. Угу. Петр Верховенский. Я бы даже здесь, может быть, обратилась к семантике имени Петр. Да? Петр один из апостолов. Угу. Петр, если правильно помню, в переводе с греческого камень, то есть тверд в своих убеждениях.
Да, да, да.
Такая глыба, которую очень сложно сломить. И он исповедует это. И поэтому это подобно религии. Но только религия, наверное, неудачно выразилась, не религия, секта. Вот это будет точнее, потому что секта, она вовлекает, она опутывает тебя, как паутина, ты уже не свободен, ты вырваться не можешь. Религия, вера, точнее, даже, да, наверное, точнее будет сказать.
Вера, да.
Вера, наверное, она дает выбор человеку.
Она несет истину.
Да, и она никогда не парализует его волю. Он свободен, ему просто... предлагают варианты. Вот есть добро, вот зло, выбирай. У тебя есть право выбора. И в этом, в общем-то, и есть свобода, с которой так любят сейчас носиться, с этим вот понятием свобода, а по сути ведь даже и определить толком не могут, а что же такое свобода. Так вот, Петр Верховенский, он как раз ратует за эту идею свободы. Нет никаких законов и не может их быть, есть одна вот эта вот сплошная идеология свободы. Должна быть вот эта абсолютная свобода, никаких уз, никаких законов нет, не свободы нет, а никаких законов. И он вовлекает в свою вот эту секту, в свой кружок, потому что кружок — это вот опять, да, образ танцев бесовских, вот эти пляски, он вовлекает туда все больше и больше людей, причем прежде всего молодых людей, отравить сознание которых... проще значительно, чем сознание человека, уже сформировавшегося.
Ну, да.
Их иногда оскорбительно называют консерваторами. Это не совсем так. Когда человек втверд в своих убеждениях... Помните, как генерал Карбышев, наш герой замечательной войны, умирая, говорил, что принципы он не готов... Ну, я не точно цитирую. Принципы он не готов продавать ни за что на свете. Принципы не продаются, это твердые убеждения, на которых человек стоит. А когда человек еще юн, еще неопытен, мы это можем видеть сейчас, отравляя его сознание, вливая в его душу, в его сердце яд, и ты получишь материал. Именно об этом постоянно говорит Петр Верховенский. Вот несколько слов из его знаменитого и очень страшного монолога. «Мы проникнем в самый народ. Знаете ли, что мы уже и теперь ужасно сильны? наши не те только, которые режут и жгут, да делают классические выстрелы или кусаются. Такие только мешают. Я без дисциплины ничего не понимаю. Я ведь мошенник, а не социалист. Ха-ха, слушайте, я их всех сосчитал. Учитель, смеющийся с детьми над их богом и над их колыбелью, уже наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитие своих жертв, и чтобы денег добыть, не мог не убить, уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтобы испытать ощущения, наши. Присяжные, оправдывающие преступников сплошь, наши. Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либерален, наш, наш. Администраторы, литераторы, о, наших много, ужасно много, и сами того не знают. Ужас охватывает, когда ты это читаешь. А почему так? А потому что вседозволенность, потому что вот торжество вот этой свободы. Учитель вместе со своими учениками,
высмеивающий
Бога и колыбель. Колыбель, понимаете, как хотите, история, родители, да. Собственное государство, традиции, которые тебя вскормили. И еще несколько слов из этого же монолога. Но это лишь ягодки. Везде тщеславие размеров непомерных, аппетит зверский, неслыханный. Знаете ли, сколько мы одними готовыми идейками возьмем? Русский бог уже спасовал перед дешевкой. Народ пьян, матери пьяны, дети пьяны, церкви пусты, а на судах 200 розок или тащи ведро. О, дайте взрасти поколению. Жаль только, что некогда ждать, а то пусть бы они еще попьянее стали. Это говорится в XIX веке, ну, я имею в виду, когда написан роман, что мы видим после. Разве это не так? Разве вот эта разнузданность, разве это вседозволенность, разве это удовлетворение бесконечное собственных желаний не имеет места быть сейчас? Разве у нас не такие учителя, разве у нас не такие адвокаты, прокуроры? Разумеется, не все. Но ну, разве их немало? Разве
их
у нас
немало.
Нет литераторов, о которых говорит Достоевский устами Верховенского? Разве у нас нет учителей, школьников, которые ради развлечения готовы убить, призывать к убийству и так далее? Вот это мы все, собственно, имеем на сегодняшний день, а потому охватывает ужас. Я, вы знаете, неоднократно вот за последнее время от очень разных людей слышала, они разные по образованию эти люди и разные по профессии, и слышала одну и ту же вещь. «Бесы, бесы нужно читать сейчас, она должна, эта книга, стать настольной, потому что там рецепт от того, как защититься». Вы знаете, у Достоевского даже есть слово, которое сейчас очень популярно. «Мы будем раскачивать ситуацию».
Очень популярно.
Это сейчас говорит как раз Достоевский, опять-таки, устами Верховенского. Мы будем раскачивать. И наших уже много, хотя они сами еще об этом не знают. А их используют. Они даже не догадываются, потому что они не могут мыслить самостоятельно, а разум и душа их уже отравлены этим ядом абсолютной свободы, о которой как раз и говорил Достоевский, об опасности этой свободы. И понимаете, как интересно получается, да, как не вспомнить имя им Легион, собственно, вот их все больше и больше, да, становится вот этих бесов, и они крутят чистого человека, все чистое их отвращает, оно их пугает, поэтому они хотят черное называть белым, белое называть черным, и это ведь даже на уровне языка проявляется. Почему-то, ну вот давайте очень простой пример. Не говорят сквернословие, да, мат или обсценная лексика. Ой, вообще замечательно. Или как недавний пример на Украине, референдум по поводу того, чтобы узаконить, кажется, продажу, могу быть не точна, марихуаны, как красиво назвали, каннабис. Ну, выйдите на улицу, спросите любого человека, вы за то, чтобы выращивать каннабис? Ну, большинство скажет, ну почему нет? Ну есть же орхидеи, есть розы, да, есть астры, ну вот каннабис.
А каннабис это почему? Как бы зашифровывает
это. Нет, это на латинское название.
Нет, но
марихуана, да, да.
Для простого человека это же непонятно.
Так и для, я бы сказала, и для непростого непонятно. То есть если у тебя нет специальных знаний, тебе будет это непонятно. Мы ведь не обязаны во всем разбираться. И доходит ведь до более серьезных вещей, снова вернусь к роману «Бесы». Достоевский ведь пишет о чем? О том, что вот эта вот группа во главе с Верховенским, она выступает ведь за насильственную смену власти, за кровь. А значит, они должны убить, и обязательно должны убить кого-то сами. То есть должна быть принесена вот эта сакральная жертва. И здесь выходим на очень интересную идею. Такая получается универсальная модель, когда вместо заповеди «не убий», вот мы доходим до очень важного, да, момента, утверждается, ты должен убить ради великого дела. Вот все извращается, все перекручивается. И попробуй разберись, в этом же ведь еще сложность.
А как... правое ли это дело?
Правое ли, да, это дело?
И вообще, ты не имеешь права убивать человека, какой бы он ни был.
Этот же вопрос Достоевский задавал и в «Преступлении и наказании».
Да. Не имеешь ты этого права. Жизнь не тобой дана.
Но тебе объясняют ради великого дела.
А это не важно. Не тобой жизнь сделана.
Опять нам говорят, нет, создана. Надо же, мы же будем жить лучше, мы будем жить хорошо.
А что значит
подмена,
жить хорошо?
Подмена, да, вот какая происходит,
тут
будет
подмена,
торжество.
Подмена за подменой.
Справедливости, мы получим свободу. Но так мы и не определили все-таки, а что такое свобода. И я вот снова самого Достоевского процитирую, потому что он говорил о том, что вот Россия, она над бездной. Мне кажется, мы постоянно находимся над этой бездной. Постоянно, потому что у нас нет по внешнему периметру друзей. У нас есть только враги, которые готовы в любой момент нанести удар. И мне кажется, человек здравомыслящий, который хотя бы немного знает историю России, он в этом не сомневается. У нас огромная территория, уникальная, абсолютно... сообщество, объединяющее людей очень разных национальностей, разных вероисповеданий, которые уживаются на этой территории.
Необыкновенные богатства.
Да, природные богатства. И эта территория, она всегда представляла интерес. И, конечно же, никто и никогда за пределами нашей страны, если мы не говорим о внутренних врагах, не желал нам счастья. Считать, что придут какие-то дяди и тети и принесут нам светоч свободы, да?
Кто говорил из царей-то, что у нас только друзья, да, да, только да. Армия и флот?
Да, да. Это, собственно...
Армия и флот.
Да, у нас больше нет, так это так и есть. И Тургенев добавлял, что у нас союзники наш язык, наша вера и наша территория. Пожалуйста, можно немножечко по-другому, да? Вот это нас объединяет. И объединяло всегда, иначе мы проигрываем. И вот эту вот самобытность, уникальность нужно понимать. Так вот, вернусь к идее свободы. Ведь свобода вообще сама по себе, вот если говорить об абсолютной свободе, но это ведь анархия. Это пустота, делай, что хочешь. И как раз в романе «Бесы», вот я считаю, эта идея, кроме бесовской, да, вот этой идеи, она одна из ключевых. Так вот, что сам Достоевский говорил. Читаем в его дневнике. «Настоящая свобода лишь в одолении себя и воли своей, так, чтобы под конец достигнутого такого нравственного состояния, чтобы всегда во всякий момент быть самому себе настоящим хозяином. А разнузданность желаний ведет лишь к рабству вашему». Это ведь так и... Вот это, если задуматься над, с одной стороны, простой и в то же время очень глубокой мыслью, мы как раз получим то, что только накладывая на себя цепи долга, добровольно, соглашаясь на эти... заключая себя, да, вот в эти оковы долга, ты и достигаешь свободы. Потому что раб, он стремится завладеть другими рабами. Он никакой свободе не стремится, хотя может о ней говорить. И все рабы, я продолжаю мысль Достоевского, все рабы в рабстве равны, в крайних случаях клевета и убийство, а главное — равенство. Мы пустим пьянство, сплетни, донос, мы пустим неслыханный разврат, я вновь цитирую роман «Бесы». Народ пьян, матери пьяны, церкви пусты. Разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, самолюбивую мразь. Вот чего надо. Я даже сейчас читаю, и у меня вот охватывает ужас, потому что я это вижу в современной мне жизни.